Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас в прямом эфире телеканала «Союз». Меня зовут Тимофей Обухов. Уверен, что многие наши зрители знают ответ на вопрос, который я хотел бы задать. Кто является одним из основателей жанра современной бардовской песни? Подсказка. Этот человек, он был и поэтом, и прозаиком, и драматургом, и композитором, и исполнял собственные песни, ставшие поистине легендарными. Человек сложной судьбы и невероятного обаяния, чья жизнь стала частью истории нашей страны. Булат Шалович Акуджава. И здесь возникает еще один вопрос. В чем секрет? Почему нас от той эпохи отделяет уже полвека, а его песни по-прежнему являются глотком свежего воздуха для самых разных поколений? Ну, вот искать ответы будем вместе с Мариной Ланской на связи Санкт-Петербург. Марина, здравствуй.
Здравствуй, Тимофей. Здравствуйте, дорогие телезрители. С праздниками вас, дорогие.
Спасибо большое, Марина. Песни Булата Акуджавы пережили своего автора. Они не устаревают. Как ты думаешь, почему?
Ну, вообще-то, я думаю, что искусство вообще никогда не устаревает, если оно настоящее, живое, подлинное. Что касается творчества Булата Акуджавы, то я с ним почти не знакома, потому что выросла на рок-н-ролле. Но мне кажется, что наш сегодняшний гость на эту тему сможет рассуждать куда компетентнее, чем я. И поэтому я вам представляю Андрея Святского, артиста и музыканта. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Ну что ж, давайте поговорим действительно, почему же песни Булата Акуджавы спустя такое уже, собственно, продолжительное время остаются актуальными. О чем же они? Почему эти темы нас до сих пор трогают?
Спасибо большое за вопрос. Я отвечу кратко на него, потому что, как сказал литературовед Дмитрий Быков, Акуджава мог без посредников слышать звуки небес. И несколько поколений это чувствовали, это знали. Почему так произошло? Потому что Акуджава вырос и родился в такое очень драматическое время для нашей страны. Он родился 9 мая 1924 года в семье коммунистов. Мама у него была армянка, папа грузин, семья молодых коммунистов на Арбате в коммунальной квартире. И в 1937 году произошло самое трагическое событие его жизни, потому что расстрелян ни в чем не виновный, в общем-то, отец. Мама посажена в лагерь, и находилась она там 19 лет. И в 16 лет Булат Шалович добровольцем, чтобы доказать, что его родители, они не враги народа, они честные люди, отправляется добровольцем на фронт. И вот проходит войну, тяжело был ранен под Моздоком, выжил. Когда он вернулся с войны, он уже не мог вернуться на Арбат, потому что считался сыном врагов народа. И вся история вот его до 56 года, до оттепели, она очень такая трагическая, можно сказать, и драматическая. И именно поэтому этот человек сохранил свое достоинство, любовь к людям. И у него совершенно другой был отчет, совершенно другие ценности. Он чувствовал всю значимость жизни, простого человеческого общения, всю важность каких-то мелочей, которые порой от нас ускальзывают, потому что мы хотим чего-то большего, чего-то там, гонимся за какими-то мечтами. Он очень любил жизнь и по-настоящему ее ценил.
Андрей, насколько я понимаю, скоро будет проходить лекция на эту тему, и вы будете убеждать зрителей и слушателей, что он поднимал такие высокие темы, христианские. Конечно, может быть, не прямо говорил о них, а говорил метафоричным языком, говорил завуалированно, такое мерцание, скажем, смысла, но оно все-таки там присутствует. Вначале давайте наших телезрителей пригласим, куда же им приходить и где можно услышать эту лекцию, и, собственно, что их ждет.
Да, дорогие телезрители, мы приглашаем вас 16 января на площадь Чернышевского, дом 6, это у метро Парка Победы. И там такой выставочный центральный зал Московского района, и в этом выставочном зале пройдет эта лекция, концерт, встреча с Булатом Акуджавой, где будут, конечно же, не только песни и стихи, будет рассказ об его творчестве. Ну вот такая будет встреча в 18 часов 16 января, Чернышевская площадь, дом 6.
Андрей, ну и все-таки хочется попробовать и сейчас убедиться в том, что его песни, которые, собственно, конечно, в то время, когда они были популярны, они не могли прямо говорить о Боге, они не могли прямо говорить о вере, но говорили об этом опосредованно, поэтическим языком. Может быть, вы нам что-нибудь исполните, чтобы мы лично в этом убедились?
Я с радостью исполню, может быть, не целиком, но кусочек песни. И расскажу очень коротенькую историю, если у нас есть еще возможность. Булат Шалыч очень любил свою жену Ольгу. Неожиданно она попала в больницу. Он примчался к ней, и луч солнца упал на ее глаза, на ее лицо. Она была верующей в советское время. Ну, можно было веровать тайно, но была верующей. Он про себя говорил: «Я атеист». И вдруг в этих глазах я встретил Бога. И родилась такая строчка: «Господи мой, Боже зеленоглазый мой». И эта строчка невольно потянула за собой другую строчку. Он писал так: «Умному дай голову, потому что умному человеку иногда немножко не хватает сердца или головы. Трусливому дай коня, чтобы красиво мчаться с поля боя. Каину дай раскаяние. И я верю, что солдат убитый проживает в раю». То есть вот такое вот обращение к Богу атеиста, прорыв к Богу, попытка его найти, попытка его встретить. Но что самое удивительное, что в реанимации в Париже перед уже своим уходом он открыл глаза, увидел эти же прекрасные глаза Ольги и сказал: «Я хочу, чтобы ты меня покрестила с именем Иван». Таким образом он примирился с Богом. Почему Иван? Потому что у него была нянечка в детстве, вот еще у своих революционных родителей была няня, которая была верующей, и звала его Иван Иванович или Ваня. Ну вот такая история. И вот два куплета из этой удивительной молитвы, которая оказалась пророческой. Булат Шалыч примирился с Богом.
«Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег. И не забудь про меня, Господи мой Боже, зеленоглазый мой. Пока земля еще вертится, и ей это странно самой, пока еще хватает времени огня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня».
Спасибо, Андрей. Ну что же, я хочу напомнить нашим телезрителям, что желающие могут еще, петербуржцы и гости Северной столицы, прийти 16 числа на лекцию, которая будет сопровождаться также музыкальными вот такими вот выступлениями, композициями и комментариями, которые будут следовать за каждой песней. Ну а тем, кто проживает не в Санкт-Петербурге, тоже есть возможность посмотреть эту лекцию. Она будет передаваться онлайн. Ее организовывает фонд «Предания». Смотрите, слушайте, будьте с нами. Телеканал «Союз». Спасибо. Тимофей.
Спасибо большое, Марине Ланской. Уважаемые зрители, еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что вам не обязательно жить в Санкт-Петербурге, чтобы побывать вот на этой лекции. Это можно сделать и удаленно, в стенах своего дома. Достаточно иметь возможность выхода в глобальную сеть и посетить стрим портала «Предания.ру». Друзья, ну, святочные дни продолжаются, прекрасный период во всех отношениях, концерты, выставки, форумы, театрализованные действия, елки, бальные вечера, благотворительные акции, приходские праздники, еще много чего интересного, познавательного, радостного происходит в жизни православных людей в это время. И, очевидно, это радость, некий ответ на то, что в мир пришел Спаситель, Господь наш Иисус Христос, Сын Божий. Но именно величина этой вселенской неизреченной радости, по словам святых отцов, приближает нас к пониманию того, что какие скорби претерпела Пречистая Дева Мария во время своей земной жизни, согласившись стать матерью Спасителя. О подвиге Пресвятой Богородицы расскажет Анна Мусанлиеви в новом выпуске программы «Паломники онлайн».
Согласно нашему православному церковному преданию, Благовещение Пресвятой Богородицы состояло как бы из двух частей. О Благовещении мы читаем с вами у апостола Луки в Евангелии, а также есть описание Благовещения в Протоевангелии от Иакова. Это наше священное предание. И вот там рассказывается, что перед Пасхой решили обновить завесу перед святая святых храма. Ткать завесу могли только руки священников, а вот нитку изготавливать, то есть прясть, могли только женские тонкие пальцы. И поэтому решили раздать работу благочестивым девушкам, бывшим воспитанницам храма. Дева Мария, как рассказывает предание, получила багряную пряжу. И вот села она за работу. Через какое-то время закончилась у нее вода, ведь для того, чтобы прясть, нужно нитку смачивать. Матерь Божия взяла кувшин и отправилась к источнику. Источник был совсем рядом с ее домом. И вот Мария подошла к источнику, сняла с плеча тяжелый глиняный кувшин, стала набирать воду и слышит голос: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Она изумилась, оглянулась вокруг, никого нет, и, размышляя об этих словах, вернулась в свой дом. Села за прялку, и тут предстал пред ней архангел Гавриил. Повторил те же слова: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Это приветствие архангела на греческом языке звучит как «херике херитумени», то есть «радуйся, преисполненная всяческой радости». Вот действительно здесь можно оценить глубину нашего славянского перевода. «Радуйся, благодатная», то есть та, которой уже дано благо. Этот момент очень важно подчеркнуть, потому что вот это приветствие «радуйся, преисполненная всяческой радости» или «радуйся, благодатная» показывает нам, что Пресвятая Дева прежде век была избрана Богом, и еще до того, как зачала Господа Христа, уже была преисполнена всяческой радости и благодати. Происходило это от того, что Мария с детства находилась в постоянном богообщении, в постоянной молитве, в постоянной чистоте духовной. И вот это и сделало возможным вхождение в нее богослова невместимого. И вот архангельское приветствие как раз нам это показывает. Кстати, на иконах мы с вами привыкли видеть Матерь Божию во время Благовещения, читающей пророка Исаию. Это западная традиция, хотя есть в ней своя логика. Действительно, Матерь Божия является исполнением пророчества Исаии о том, что Дева в чреве примет. Однако наша древняя православная традиция говорит, что во время Благовещения Матерь Божия пряла. И это не только в Протоевангелии от Иакова, но и в наших церковных песнопениях. Вот Великим постом мы с вами слушаем канон Андрея Крицкого. И есть там такие слова: «Яко от обращения червленицы плоть во чреве твоем исткася». Червленица – это веретено с багряной пряжей. То есть, как отвращение веретена с багряной пряжей в чреве твоем исткалось, соткалось плоть Спасителя. Мария слышит дивную новость. «Се зачнеши в чреве твоем и родиши сына, и наречешь имя ему Иисус». Услышав имя, она сразу поняла, чьей матерью она станет, потому что Иешуа, Иисус на иврите, Иешуа, собственно, означает спасение, то есть станешь матерью Спасителя. Богородица смущается от этих слов и, как говорит нам Ефрем Сирин, защищает свое девство, защищает свою чистоту и говорит, как это будет, когда я мужа не знаю. Архангел объясняет ей, что сила Божия найдет на нее, Дух Святый осенит ее, и то, что родится от нее, будет свято Сын Божий. Мария не могла в этот момент не вспомнить второзаконие, где очень жестко закон Моисеев предписывает женщин, которые до брака оказались беременными, выводить за город и побивать насмерть камнями. Она не могла не знать этого, а, возможно, и видела такой самосуд не раз. Но ее доверие Богу, ее любовь к Богу, ее вера настолько сильна, что она, не сомневаясь, отвечает: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Как говорит нам святитель Григорий Палама, вот эта вера Марии сделала возможным наше спасение. Если бы не было согласия Божьей Матери, не вошел бы Господь в ее утробу. И, как сказал однажды наш патриарх Феофил, мы должны бесконечно быть благодарны Божьей Матери за ее «да», сказанное Господу в Назарете.
Дорогие друзья, вот и все на данный час. Сегодня мы с вами еще увидимся в программе «Честное мнение». Продолжим петь колядки, а пока до свидания, оставайтесь на Народном православном.